Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Книга мамки» и мы его ведущие. Я Тамара Гельфанова.
И я Аня Юдунова. Сегодня мы хотим поговорить про аренду русских детских книг за границей. И по этому поводу мы пригласили к себе Ольгу. Но фамилию свою Оля произнесет сама, потому что я боюсь, что сделаю это с ошибкой. Итак, Ольга. Мама четверых детей. Активный читатель. По образованию Ольга филолог. Она работала редактором и учителем. Сейчас она основала сервис по аренде русских детских книг в Литве. Кроме того, Ольга – модератор взрослого и детского книжных клубов. И уже 16 лет Оля читает книги вслух ежедневно. А вы бы так смогли?
Оля, привет!
Да, мне захотелось похлопать.
Да, всем привет! И это правда. Я иногда хочу посчитать количество часов, которые я потратила на чтение детских книг. Я думаю, что я дам фору многим актерам, которые озвучивают книги. Меня зовут Оля Виловичути. Я из города Висагинас. Это маленький город в Литве. И наш город, наверное, известен тем, что здесь очень много русских. Еще со времен Советского Союза. А здесь у нас стоит атомная станция, которая сейчас благополучно не работает. С тех времен у нас осталось большинство населения русскоязычных. И поэтому, наверное, здесь аренда русских книг как-то напрашивалась, потому что русских много, а книг вокруг мало, как это часто за рубежом бывает. И хотелось, чтобы их стало больше. Ну вот я попробовала увеличить их количество.
Оль! Насколько легко приобрести русские книги в Литве?
В принципе, сейчас стало проще, потому что сейчас активно мы покупаем в Латвии. В Литве тоже есть много книг ЛТ, такой сайт, но вообще-то они отделились от латышского, насколько я знаю, бренда или как это называется. Есть у них там сеть книжных магазинов, и обычно мы заказываем оттуда. В самой Литве сети русскоязычных книжных магазинов как таковых нет. И поэтому даже если вы будете заказывать что-то из Латвии, это, конечно, будет стоить несколько раз дороже, чем в России.
Какова средняя цена русской книжки? Сколько вы даете в евро за одну книгу?
Я думаю, это будет 10-15 евро. Другой вопрос, что ассортимент здесь будет не такой, который хотелось бы. Потому что, когда я захожу в русскоязычный магазин, у нас есть два книжных магазина в Вильнюсе, и, по-моему, один есть даже в Висагинесе. У меня иногда такое бывает впечатление, что это примерно как лет 15 назад в Москве. Вот если вы себе представляете, вот где-то такое. То есть новых книг очень-очень мало, новых издательств. То есть, например, «Самоката», «Розовый жираф» вы здесь не встретите книг совсем.
Про старые магазинчики тоже здесь у нас есть, которые закупили давным-давно книги, и там можно найти иногда сокровища, ну а иногда это, конечно, просто старые книги.
Да, это в основном будет классика всем известная, Носова в любом количестве, Драгунского, Астрид Линдгрен, вот это все можно найти, но тоже почти все АСТ или Эксмо, я думаю.
Угу. Ну, то есть классические произведения, это, мне кажется, то, с чего все начинают, да? То есть, когда ты становишься матерью, и у тебя на руках появляется младенец, первое, о чем ты думаешь, Барто, Михалков, Чуковский, и только чуть-чуть позже, не знаю, я довольно быстро, наверное, через полгода сообразила, что надо поискать современную детскую литературу.
Я сообразила, когда у меня сын родился, я как раз была тогда в Москве, и я пришла в книжный магазин, начала смотреть, и тут, видимо, включился мой внутренний филолог, потому что я стала смотреть на даты и думать, когда же они родились, и я думаю, так, подождите, какая же это современная литература, если они все лет 50 назад как умерли? Это был, получается, 2005-2006 год в Москве, тогда-то тоже этих книг новых было не очень много, только-только «Самокат» открылся. «Розовый жираф», они еще в таких комнатках ютились, я к ним, помню, приходила, искала какие-то новые книги. Сейчас выбор намного больше. Да, и я тогда поразилась тому, что можно закончить русский язык и филологию в университете и при этом не знать ни одного современного детского автора. Я вот человек, который закончил, если бы меня на тот момент спросили, что почитать детям, я бы тоже сказала, ну, наверное, Чуковского, Носова.
Я помню, мы в 2003-м переехали в Москву, а в 2004-м я впервые попала в «Библиоглобус». И там одна из книг, которых я увидела первых, они там делали вот такие стеллажи, выставки, была «Оливия и пропавшая игрушка». И я была поражена до глубины души. Мне еще до детей было далеко. Но я уже тогда очень любила детские книжки. И я увидела эту «Оливию». Она была такая фантастически красивая. Но надо сказать, что эта тоненькая книжка стоила как, ну, примерно 3 книги я могла купить художественные себе, взрослых. И это, конечно, останавливало от покупки. Меня это поразило тоже стоимость, цена книг. Кстати, возвращаясь к цене книг, в Америке примерно такая же средняя цена книжки. Наверное, 12-15 долларов, да, Тамар?
Ну, 10-12, если ты набираешь корзину и с пересылкой, вот оно.
Не-не-не, я имею в виду вообще, если мы покупаем в магазине, не в интернете.
А, если мы покупаем книгу на английском, ты хочешь сказать?
Даже на русском.
Ну да, 10-12.
Но это, например, не будет Гарри Поттер, он будет дороже стоить русский. Особенно если с иллюстрациями, то, конечно, это уже будет ближе к 20.
У нас будет еще больше.
30, да.
Угу. Это суровая реальность. Оль, как ты пришла к тому, чтобы организовать аренду детских книг?
Я думаю, что это карантин так повлиял. У нас, как у всех, наверное, первый карантин случился весной, и тогда библиотека у нас закрылась тоже. И получилось так, что некоторые знакомые мне звонили и просили что-то почитать, зная, что у меня много книг. До этого я тоже, конечно, давала там родным, близким каким-то. Наверное, что-то у меня в голове щелкнуло. Я подумала, почему такое количество книг у меня просто лежит, потому что их действительно много. И как оказалось, что так как дети все разные, то для каждого ребенка приходится почти отдельную библиотечку составлять. Я не люблю, когда книги просто стоят. То есть вот для меня это не арт-объект, на который я буду смотреть. Мне хочется, чтобы они были в работе. И я вот подумала, почему бы их не давать. Тем более, как всегда, хочется же покупать хорошие книжки. Я подумала, а вдруг получится немножко заработать и на заработанные деньги купить еще хорошие книги. К тому же до этого я несколько раз уже читала лекции и в Вильнюсе, и у нас в городе, и встречалась с мамами, рассказывала о новых книгах. И у меня была такая тактика, что книги новые, их обязательно нужно видеть и трогать. То есть я, например, ехала в Вильнюс, я натурально брала настоящий чемодан, загружала его книгами, хорошо, что они на колесиках, потому что я не вожу машину, я на поезде ехала. И я на поезде с этим чемоданом шла и показывала всем книжки, потому что мне казалось, что бессмысленно показывать картинки, если вы их не трогали. То есть люди, которые никогда не видели современные, красиво изданные книги, они не представляют себе, насколько они красивы, интересны, как хорошо их читать. И я видела, какой это эффект производит на родителей, как они говорят, ой, а можно нам это посмотреть? А я бы вот это своему ребенку показала. И я тоже понимаю, что у меня там многие книги собраны за 16 лет. А если ребенок только появляется, или вы только задумались покупать, и вы не знаете, во-первых, что купить, это так дорого, пока эти книги придут, а как выбрать? И мне, наверное, хотелось, чтобы в аренде люди имели возможность взять домой книжку, посмотреть, если она понравится. И я знаю, что так и получилось. Некоторые даже потом эту книгу покупали. Не у меня, я имею в виду, что они могли заказать, потому что они ее увидели, потрогали и поняли, что она точно понравится ребенку. Сейчас тоже немногие готовы рисковать, чтобы купить, а вдруг ребенку не понравится. А вот это вдруг оно, конечно, будет.
Это правда. А почему аренда, а не магазин? Ты ведь могла бы организовать магазин?
У меня давно были такие идеи, пока я не узнала, что в Европе двойной налог, по-моему, на бумажную продукцию из не Евросоюза. Почему у нас такие книги дорогие, когда их привозят? Для того, чтобы их растаможить, вы должны довольно много заплатить денег. Во-первых, я не бизнесмен совершенно. То есть я вот из тех людей, которые готов, если вы меня попросите, я вам все отдам почти, наверное.
Сестра!
Да-да-да. И я поняла, что я не потяну магазин. И у нас, честно говоря, в Литве было, я знаю, две попытки, в Вильнюсе даже не в Висагинесе, открыть именно детский книжный магазин новых книг. И одна вот была, она сама хозяйка была из Минска, и она приезжала в Вильнюс. И открывала на несколько дней, и это совершенно не окупилось. Все равно количество русскоязычного населения, оно не такое большое. И они не так много покупают. Тем более те русские, которые здесь живут, у них у многих есть связи какие-то в России, и им выгоднее заказать там, потом раз-два в год приехать, или там родственники приедут, сюда привезут. Поэтому мне хотелось именно дать посмотреть. Я поняла, что сейчас очень многие люди придерживаются, особенно молодые, вот этой философии, что не надо копить много всего дома. В интерьере должен быть минимализм, а книги, вы же понимаете, это шкафы, это пыль, это неудобно. А если не понравится, куда их девать? И многие предпочитают просто взять, почитать. А библиотека у нас пополняется, кстати, русскими книгами, именно Висагинская библиотека. Но довольно мало, потому что, естественно, деньги в основном на литовский выделяются. Кстати, можно похвалить очень литовцев, потому что литовцы прекрасно почти все переводят и очень красиво издают. Мне очень нравится, как они работают с детскими книгами, с детскими библиотеками. Но русскоязычные дети оказываются в таком проигрыше, получается. И мне хотелось немножко это восполнить. Ну, тем более, есть возможность, сами книги-то есть. Хотелось ими поделиться. Я вообще люблю делиться и люблю давать книги. Мне нравится. Я думаю, что вам тоже.
Я близнец, и вообще мне иногда раздвоение личности очень часто случается. Одна моя личность хочет отдать книжку, а вторая говорит: «О, ну я ее так люблю, может, она тут постоит, погреет мне душу. Вдруг я ее завтра захочу почитать».
Вот, у меня вопрос на эту тему. Оля, не сталкивалась ли ты с такой проблемой, как твои дети подходят к книжному шкафу и говорят: «Мама, а где моя любимая книжка?» А мама говорит: «Ой, а ее взяли в аренду, и вообще-то на нее уже очередь. И получишь ты ее не через месяц, а может быть через два».
Да, у меня, кстати, только сегодня была проблема. У нас любимая книжка прошлого года — это Анна Анисимова «Капитан Борч». Я не знаю, сколько раз мы ее перечитали. И, честно говоря, я с легкой душой ее отдала и подумала, что надо же, ближайший месяц я не буду ее читать. Я этому очень обрадовалась. Мне, кстати, нравится, потому что, когда ее возвращают, обычно я 1-2-3 дня ее не выставляю, что она у меня есть. И я им успеваю ее прочитать. А так как книг очень много, то мне хочется, чтобы они переходили к новым, потому что мне вот хочется новенькое почитать. А дети как прилипнут к какой-нибудь одной-двум, ну или вот про Тату и Пату. Так как я читала всем четверым детям, ладно, еще первому сыну, я 2 года терпела, потом он сам читал, потом дочери, потом приходили там какие-то другие дети. Этим у меня еще двойняшки, получается, последние. Им двоим читала. И я с огромной радостью Тату и Пату отдала. И думаю, что они теперь только через месяц у нас появятся, и есть надежда, что новые книжки тоже будут прочитаны.
У меня такой вопрос классический к мамам-маньякам, книгомамкам, а ты, я считаю, относишься к этой почетной группе. Сколько у тебя книг, ты знаешь? Вот если говорить про русские книжки детские.
Я не знаю, у меня была идея составить каталог, но что-то руки как-то не доходят. Я думаю, что, может быть, 1500, я так предполагаю. Потому что я когда-то пыталась сделать каталог взрослых. У нас вообще-то взрослых намного больше, чем детских, потому что мы оба с мужем филологи, мы еще взрослые любим читать книги. Я примерно представляю, сколько в шкафу помещается взрослых книг. И вот судя по шкафам, у нас их сейчас 12, ну вот я думаю, что, наверное, да, где-то так, около 2000. Плюс-минус, потому что я старые какие-то, которые мне совсем не нравятся, я их отдаю, у нас есть такие уличные библиотечки, у вас, наверное, тоже, да?
Да, там, да.
Вот я их туда ставлю, тоже есть. Какие-то, бывает, дарю даже. Вот, кстати, когда вы говорили про книжки, что жалко, мне единственный раз случилось, это когда книжка Сергея Седова «Сказки про мам». У меня было первое издание самокатовское, я у них еще купила вот в этом подвальчике. Я не знаю, наверное, это был 2007, может быть, год, в каком они издали, или 2008. И я их тоже направо и налево рекламировала. И кому-то давала. И вот кто-то мне не вернул. Я так ждала, когда же они переиздадут, и сразу купила. И я вот эту книгу очень долго боялась выставлять в аренду. Мне почему-то казалось, что ее все тут же возьмут, а вдруг опять не вернут. Но, кстати, на удивление, то ли она уже не является, ее содержание настолько шокирующим, как было когда-то, пока что вот ее взяли один раз, потом спокойно вернули.
Тамара тоже очень любит эту книгу.
Она детям нравится, даже не то, что прям... Хотя мне тоже она нравится, потому что я люблю всякий абсурд в литературе. И они просят ее по много раз перечитывать. Даже вот дочка, которая уже сейчас скоро 9 лет будет, я ей начала, наверное, читать. Мне кажется, ей еще 4 не было, когда я их первый раз читала. И она как выбрала себе эти там 3-4 любимых, она вот и сейчас может принести и попросить их именно вслух ей прочитать, чтобы мама читала вот сказки про мам.
Очень символично. Да, мне еще про королей очень любят дети, сами перечитывают. И про мальчика Лёша. Они немножечко все похожи, вот эти три книги. Ну, можно, наверное, к техническим перейти вопросам. Как происходит выбор книг, если каталога нет? Как это, как люди выбирают книги? Как ты посылаешь? Сколько это занимает у тебя времени, усилий?
Ну, я мечтаю сделать сайт. Мне просто пока до этого руки не доходят. И я решила, чтобы это все уже работало, потому что сайт, я знаю по себе, я буду еще 2 года открывать, и, собственно, тогда бы аренда не началась. И я решила с сентября, вот я открылась, я открыла группу в Фейсбуке, страницу, точнее, назвала вот ее «Аренда детских книг в Литве», и начала там выкладывать фотографии. Я сама фотографировала книги и писала информацию, как в магазине примерно. И написала первый пост, что можно взять в одни руки 3 книги на месяц, и это будет стоить 5 евро. Я писала, что если в Висогиносе, то можно подойти ко мне, и я отдам книги, а если по Литве, то, собственно, платят за пересылку еще. Но по Литве пока что довольно мало, несколько человек в Вильнюсе брал, потому что я понимаю, что меня меньше знают. Или, может быть, вы зададите вопрос про популярность?
Мы зададим вопрос про популярность. Мы надеемся, что этот подкаст сделает тебя более популярной.
Интересованность в медийных каких-то сферах есть, потому что мне, наверное, буквально через месяц позвонили с литовского радио в Вильнюсе, и там записывали передачу и про это тоже. Потом даже с русского радио, то есть вот русское радио в Литве. Мне казалось, что кто меньше всех будет интересоваться моей деятельностью, так это радио. Тем более русское там музыкальное. Я и музыку-то, наверное, почти такую не слушаю. На удивление, они звонили, тоже делали такие короткие вставки там про мою аренду. А сейчас вот буквально 2 дня назад приезжало литовское телевидение. Причем они говорят, что у них в Фейсбуке как-то вылезла моя страница, то есть у нас нет никаких личных сообщений. Я очень удивилась, когда они позвонили и говорят, а можно мы приедем с камерами и снимем про вас передачу? Вот, честно говоря, я была очень удивлена, потому что это совершенно не раскручено, то есть это просто страница в Фейсбуке с фотографиями и описанием. И существует она, получается, всего 4-5 месяцев. Но я думаю, это связано с тем, что сообщество русское. Здесь очень маленькое, тесное, и когда что-то происходит интересное, особенно, кажется, это же книги, знаете, с придыханием такие, можно сказать, это же книги, чтобы дети читали, то все сразу начинают интересоваться. Я, кстати, пытаюсь все время, да, немножко развенчать этот миф о такой сверхценности книги, чтобы как-то... Мне кажется, что в русском зарубежье более устойчив, чем, возможно, в России. Хотя не знаю, я в России давно не была.
А в каком смысле ты имеешь в виду?
Ну, когда считается, что именно через книги ребенок не просто прочитает, а он научится чему-то важному или, наоборот, очень плохому. Тут как будто книга — это такая волшебная палочка или плохая палочка, у кого как, у родителей. И я думаю, что это вот и есть в моем понимании, когда книге придается сверхценность, которую на самом деле у нее нет. На мой взгляд, современный читатель, ну, я, по крайней мере, вижу по тем детям, не только по собственным, я в школе преподавала, и у меня там были 5, 6, 7, 8 классы, я преподавала русскую литературу, и я видела их обращение с книгами. И это, конечно, ну, никакая не волшебная палочка, так как для взрослых. Когда я работала в школе, было 2 года назад, то я решила провести такой эксперимент. Думаю, раз уж меня в школу взяли, я хотела опровергнуть миф о том, что современные дети не читают. И я взяла свои книжки, совершенно разные, притащила их целыми пакетами и чемоданами и просто разложила их на подоконниках, там, на отдельных партах, там, в шкафу. И когда дети пришли, буквально на первом же уроке, я им сообщила, что в течение года все эти книги будут лежать, и они могут любую брать и читать. И там вот была вся современная детская литература, которая у меня была, примерно по возрасту, вот 5-8 класс. И говорю, вы можете на переменках сколько хотите читать, а если кто-то домой захотите унести, вы должны мне сказать, я запишу, чтобы не забыть. И вот за год не было ни одного ученика в классе, который бы не прочитал хотя бы одну книжку. Честно говоря, мне кажется, даже не одну, а как минимум 3-4, а большинство еще больше читали. Вначале там просто могли полистать. Первой популярностью там комиксы, они, конечно, первые, кто все пересмотрел. Потом они эти рассказики смешные, вот и про Лёшу тоже читали, сказки про мам смотрели. Но я увидела, что дети, если вот книги лежат, они берут, смотрят, и они их действительно читают. Понемножку, кто-то побольше, но читают все, так или иначе. Видимо, необходимо было создать какую-то среду, где им это удобно делать. И они могли вот, даже на уроке, в принципе, говорила, что если вам нечего делать, вот вы все сделали, можете взять книжку, подсидеть и тихонько, только не мешайте. И они могли спокойно встать, взять книжку, сесть и почитать. И вот тогда у меня возникла мысль, что ребенку книги нужно просто показать, что он их не читает, потому что не видит. То есть он должен найти свою, потому что у меня там их много лежало. Я понимала, что нет возможности прийти в книжный магазин или в русскую библиотеку и взять это. Ну, не каждый ребенок пойдет в библиотеку. Ну и тогда подумалось, что надо с родителями работать. Советую родителям, когда они говорят, что ребенку почитать. Я говорю, если он умеет уже смотреть картинки, просто зайдите в фотоальбом и полистайте ему фотографии книг. Вот что его остановит, где он скажет вот эту, попробуйте взять эту.
Слушай, ну прям ты родственная душа. Мы тут недавно разговаривали с Ксенией, в прошлый раз мы когда записывали подкаст, и она сказала, самый эффективный способ дать возможность детям почитать и привлечь их внимание к книгам — это поставить книги на пол, разбросать по квартире, и тогда они начинают читать, потому что даже книги, сложенные аккуратно на полочке, они не так привлекают, как книжка, лежащая на диване.
Да, даже просто на подоконнике забудешь. Вот я когда книги фотографирую, иногда беру стопочку, ставлю на подоконник, начинаю фотографировать. И тут же у меня со всех концов квартиры сбегаются, и им обязательно надо взять именно эту книгу прочитать. Она могла уже месяцы стоять на полке, они ее не видели. А вот ты достал, что-то с ней делаешь, и им ее захотелось. Это правда.
Как я готовлю книги, какую-нибудь подборку к нашему подкасту. Положу на свой стол. Время уже записывать, смотрю, а ее уже растащили. А про сакральность книги и про устойчивый стереотип, что именно из книги дети всему научатся. Курить и пить, и там такие плохие примеры. Да, так болезненно реагируют некоторые родители. Мне кажется, он идет от отождествления книги и учебника, может быть. Учебник — это книга, а книга — это учебник. И то есть художественную литературу как-то вот так вот характеризуют очень категорично.
Мне не нравится, когда детей делают глупее, чем они есть. То есть, например, очень смешно, да, когда где-то там запрещали Карлсона, потому что ребенок может встать и выйти из окна. И мне кажется, что это принижение способности ребенка понимать, где фантазия, где нет. Я не беру какие-то там крайние случаи, наверное, бывают, может быть, заболевания какие-то, где он не может определить грань. Но обычный ребенок, он прекрасно знает, где кончается книжный мир, так же, как и взрослый, и где начинается твоя настоящая жизнь. И что-то тебе может понравиться в книге, ты можешь перенести там или попробовать перенять. Но, конечно, прямой передачи вот в голову, это была бы вообще мечта любого родителя, чтобы была прямая передача в голову. Вот он прочитал, тут же у него все это заиграло.
Я сейчас вам историю расскажу, контраргумент. Я знаю одну девочку, 8 лет, ну, ей было тогда 8 лет, которая, прочитав Мэри Поппинс, решила со второго этажа своего дома с лестницы прыгнуть с зонтиком. И она очень плакала, когда мама ей не разрешила этого делать. Брат, правда, по-моему, над ней смеялся, если я не ошибаюсь, на тему того, что она не понимает физических законов. Но некоторые дети бывают столь впечатлительны и желают провести эксперимент. Но это единичный случай, правда.
Скорее, да. Я не думаю, что это повод запрещать Мэри Поппинс. Ну или после Д'Артаньяна в наше время. Сколько мальчишек там могли на палках рубиться. Точно так же, как сейчас, наверное, могут фильмы посмотреть какие-то или игры даже уже где-то. И точно так же с этой палкой выйдут и будут играть. Это нормальная фантазия ребенка.
Я сейчас вам расскажу смешной случай. Я долгое время не читала «Властелин колец», потому что у нас по городу бегали толкинисты. Они меня очень пугали вот своими палками. Мне казалось, что я сейчас прочитаю, и я стану вот как они, с немытой головой, в шлемах и латах бегать по городу, пугать людей. И я была абсолютно уверена. Но на самом деле, я позже, конечно же, прочитала эту книгу. Но, наверное, бы, да, я бы тогда бы вышла к ним.
Тамара немножко лукавит, она на самом деле таки стала эльфом. Она в какой-то момент провела день рождения по этой книге своему старшему сыну и надела уши, все как надо. Что тебе говорил ребенок по поводу твоего внешнего вида?
Он меня спросил: «Мама, а тебе не кажется, что ты немного weird?» Ну, нет, не потому, что ты там бегал с детьми по лесу с деревянными мечами. Ну, просто я вот смотрю на других родителей, они какие-то не такие. На самом деле, я не знаю, Аня рассказывала или нет, мы тоже пытались сделать аренду детских книг в США и очень долго обсуждали, как это лучше сделать, сделать ли это физическую библиотеку или это делать рассылки. Вот. А все одержимые в Кремниевой долине — это стартапами. Аня и Зоя. Да, Аня и Зоя.
Зоя меня позвала.
Да, они полгода уже работали над проектом, над всеми идеями. Тут прихожу я, математик, и начинаю считать. И я говорю: так, вот минимальная наша стоимость пересылки, цена книг, стоимость по весу, посылки. И вывела им формулу, которая показала, что туда-сюда переслать — это там практически половину стоимости книги. То есть пересылка стоит очень дорого по сравнению со стоимостью книги. Получается, что это, ну, никак не выгодно. То есть это только альтруистические идеи, идеи развития языка и желание большое поделиться своими книгами. Наверное, так. А плюс я еще посчитала, сколько-то процентов уйдет на повреждение книг, нам надо будет докупать книги, которые помяли, порвали странички или потерялись.
Я хочу спросить, вот Тамара затронула очень больную тему. Мы делали фокус-группу, прежде чем окончательно открыть библиотеку вот, по аренде книг. Кстати, она существует как настоящая стационарная библиотека при школе. Зоя этот проект не закрыла, она действительно есть. Называется «Бери, читай». Но я столкнулась с такой проблемой. Однажды я отдала книгу почитать, и мне вернули ее с разодранным корешком и явно покусанной собакой. Сталкивалась ли ты с такими проблемами? Вот что ты делаешь? Как ты себя страхуешь от таких ситуаций? Потому что я готова была, например, к тому, что будет износ книги, но я не была готова к тому, что я дам новую, а мне вернут разодранную со следами зубов собаки.
Но у меня написано, что есть залог под книгу, потому что особенно людей, которых я не знаю, они дают залог. У меня 20 евро залог, но пока что еще ни разу не было, честно говоря. Я еще не даю книги маленьким, то есть у меня книги от 4 лет, получается, примерно. Я, конечно, не знаю, может быть, в семье читают, но пока что не было. Но я готова к тому, что у нас самой собаки есть собака. Поэтому я поднимаю с пола сейчас. Вот мы ее взяли 3 месяца назад, и я поняла, что на полу уже просто так книги не полежат. Приходится постоянно поднимать, чтобы она не покусала. Не знаю, честно говоря, что я буду делать в этом случае. Наверное, новую покупать. А как отреагировали сами, кто возвращал, собственно, кто это сделал? То есть они ничего не предложили?
Сами они ничего не предложили. Мы, на самом деле, договорились, но сначала у человека была очень бурная реакция. Она сказала, если бы я знала, я бы сфотографировала эту книгу. Но получилось так, что эту книгу сфотографировала я, прежде чем отдать. И у меня было доказательство того, что я давала в другом состоянии. Но мы с ней договорились полюбовно, и мы вообще в конце концов выяснили, что произошло. Так как она сказала, я дала книгу в идеальном состоянии. И действительно, наверное, она была права и честна со мной, потому что книгу возвращала не она, а ее подруга, а вот у подруги была собака. И вот в этот промежуток передачи, видимо, собака успела сделать черное дело, и мы с ней договорились, она мне отдала стоимость книги, я отдала ей книгу и купила новую.
У меня есть мечта приобрести библиомобиль. Если видели, я особенно, мне понравилось, в Южной Америке таких много. У них же там всякие деревни какие-то горные. У них библиотеки закупаются такими библиомобилями, которые открываются. Там есть книжки, специально полочки. Если посмотрите в интернете, очень классные там разные есть модели. Хотя, кстати, у меня нет прав. Но я бы даже готова была получить права ради такого дела. Чтобы можно было приезжать именно к какой-то школе или даже когда какие-то праздники детские и там открывать библиотеку каким-то образом. Может, это, конечно, слишком идеально. Реалистически звучит. Но я думаю, что если бы вот и дети, и взрослые опять-таки увидели, пощупали эти книжки, могли сами выбрать, то какое-то отношение бы к чтению было другое.
Мне кажется, современное общество, современных родителей вот все так же пугает, как ты сказала, влияние книги на детей. Люди боятся, потому что современная литература, у того же самоката, вот подборка, у них очень спорные, очень такие темы на грани для русскоязычного человека.
С другой стороны, есть Вилли Винки, например, или Абрика Букс, вот так как зверские детективы. Все-таки там другие. Мне кажется, как раз-таки сейчас вообще такой расцвет детской современной литературы в России, и есть огромный выбор. Ведь есть не только самокат, есть там розовый жираф разный, есть белая ворона. Сейчас новые там Лес рук, например, издательства появляются.
5/4.
Да, или «Волчок», вот только недавно, да, он появился как раз-таки. Вадим Мещеряков продолжает издавать книги, там тоже, например, более классические, там более привычные для каких-то родителей. И я, наверное, одну из целей своей аренды вижу также в том, чтобы родителям рассказывать о том, какие книги есть. У меня это не всегда еще получается, я провожу вот какие-то прямые эфиры, я выкладываю готовые свои презентации на разные темы, которые делаю, и рассказываю родителям. И обычно, конечно, я тоже начинаю с того, что только вы знаете, какая книга нужна вашему ребенку. Ну, примерно, потому что когда у вас, наверное, тоже это самый больной вопрос: а что почитать моему ребенку? Я такая молчу. Ну, и там ей 5 лет, а это девочка. И ты сидишь и думаешь: и что мне это сказала? Что эта девочка, ей 5 лет. Что же ей посоветовать? И мне бы хотелось, чтобы родители могли, наверное, и свой вкус осознать, именно что они готовы принять в своей семье, что не готовы. Не то, что я буду говорить: ой, вы знаете, вот умник Марию Тмюрай, вам обязательно надо прочитать эту книгу. Вот эти мастрит списки, мне хочется их сразу зачеркнуть и сказать: нет никакого мастрита. Вот, вот совершенно нет ни одной книжки, которую вам надо.
Вот, Оля, я тебя искала. У меня иногда просили: Аня, составь, пожалуйста, must-read список. Я говорю: вы шутите? Для меня это одни книги, для вас это другие. Даже классику всю не обязательно читать, потому что, ну, что-то тебе нравится, что-то не нравится. Надо быть знакомым с этим, может быть, неплохо было бы.
Да, я хотела вставить, что люди любят очень списки, это раз, и два, им кажется, что вот если книги по этому списку куплены и стоят на полочке, то все, галочка, фух, можно выдохнуть, я хороший родитель.
Я сама тоже очень люблю списки, разные сохраняю от разных, там, от Лизы Бергер, например, от Евгении Шаферт, я много всяких сохраняю. Но другое дело, что когда я ориентируюсь уже, а что мне нужно купить, я смотрю все равно на детей. И мне кажется, что мне в этом смысле очень помогло то, что у меня старший сын был всеяден, то есть он читал абсолютно все и много, а потом дети пошли, каждый со своим индивидуальным вкусом, причем совершенно друг на друга не похожие. И пришлось под каждого подбирать, вот я говорю, буквально свои книги. И у нас есть книги, которые читает только одна дочь. Я знаю, что другую не будет там сын брать. Хотя они вот двойняшки, например, мальчик и девочка по поводу пола. У них, я бы сказала, не половые, то, что девочка про принцесс, мальчик про рыцаря, нет. У них есть какой-то свой вкус, вот именно это более тонкая грань, например, там, а сколько юмора, насколько подробное описание или сколько действия. Вот не в темах дела даже, а в каком-то, я бы сказала, наверное, в темпе самой книжки и там в иллюстрациях бывает. Поэтому ты видишь, что даже в одной семье, я не могу сказать, что у нас есть одна книжка, которую, ну, кроме Тату и Пату, которую читали бы все. Но Тату и Пату, я правда не знаю, почему это оказывается таким хитом, причем это та книга, которую я бы, наверное, в то время, когда мы ее приобрели, это был 2010 год, я бы сама тогда ее не купила, если бы я увидела на обложке. Но мы зашли в книжный магазин, он только открылся в Москве, Primus Versus, по широте душевной сказал ребенку, ты можешь выбрать любую книжку, я точно тебе ее куплю. И он долго рылся, и он мне принес эту книжку, вот Тату и Пату изобретатели. И я так посмотрела, думаю, ну я же обещала, и я, конечно, ее купила. И вот он, правда, читал ее лет 5, не переставая, и потом вот все дети очень ее любят до сих пор.
Я хотела бы спросить, какие отзывы от благодарных читателей вы получаете?
Ну, у меня сейчас уже есть несколько постоянных клиенток, могу сказать именно клиенток, потому что это только мамы. Пока что еще ни разу ни один папа ничего не заказал. И, по-моему, даже не подписался. Среди подписчиков тоже я вижу в основном женщины. Я один раз только пустила рекламу на Facebook, там они мне предлагают каждый раз. И я человек далекий от бизнеса, долго думала, надо это или не надо, решила попробовать на 4 дня и увидела, когда они мне показали статистику, что 95% из 1500, кому они показали, это были женщины от 29 до 43 лет, кто поставил лайк или зашел на страницу. Заинтересованность меньше, чем я бы ожидала, я бы так сказала. То есть по количеству того, сколько я вокруг себя слышала, что вот, а мы бы хотели читать, а вот нашему ребенку надо, а что почитать. И те, кто реально берут книги, их меньше. Может быть, это, конечно, можно списать еще и на карантин, потому что у нас середина октября. Собственно, я открылась в начале сентября, и уже середина октября у нас карантин, и до сих пор. Нам даже в гости нельзя друг к другу ходить. И у меня есть большая надежда на то, что, может быть, летом изменится ситуация, и какие-то есть планы, вот опять-таки, книги где-то показать надо. Я понимаю, что в основном заказывают те, кто даже, может быть, не лично меня, а через кого-то меня знают или уже видели. А так вот люди просто со стороны, их меньше, которые совсем вот меня не знают. Посмотрим. И многие не знают книг. То есть не хватает того, что я просто выкладываю книжку, и там вот какая-то есть аннотация. Я обратила внимание, что только если ты пишешь какой-то пост, например, более личный, там вот мой сын там что-то любил читать эту книгу, она вот такая-то, такая-то, и потом раз, буквально очередь выстраивается за нее, там 3-4 человека, они готовы ее взять. Хотя до этого она тоже была, но ее не замечали, потому что картинка и автор ничего не говорили клиентам. Поэтому я думаю, что надо как-то параллельно наращивать вот именно, я бы сказала, такой блогинг, да, то есть больше блог, а не только как аренда. Но это требует других сил и другого времени.
Это точно. Ну и напоследок мы тогда спросим 5 самых популярных книг в вашем сервисе.
В первом месте это будет «Гринч» после Рождества. Он, мне кажется, вперед уже на несколько месяцев расписан, как его стали брать. Потом это вот «Капитан Борщ» Анны Анисимовой. Это «Сказка о царе Колбаске» Маши Рупасовой. И это Аня с фермы «Зелёные крыши». К моему удивлению, эта книжка довольно толстая, но почему-то мамы девочек очень заинтересовались. И мне кажется, что это, наверное, «Зверский детектив» Анны Старобинец.
Либо автор Анна, либо в книге упоминается Анна. Это же неспроста. Наверное, спасибо, слишком популярное имя. Оля, спасибо тебе большое за то, что ты к нам пришла, выделила нам время. Рассказала про свой опыт. Мы надеемся, что твое дело будет цвести и пахнуть. У тебя появится больше клиентов. Ты сможешь приобрести больше книг. Я знаю, что когда даешь книги в аренду, появляются места на книжных полках. И это очень удобно. Пусть у тебя будет всегда место на книжной полке, куда можно будет втиснуть новую книжечку.
Спасибо большое. Очень приятно было с вами познакомиться. Очень нравится, что есть подкасты о детских книгах. Очень приятно, что и у вас тоже пользуются популярностью русские книги. Я смотрю, что вас многие слушают и читают.
Рассказываем про книги, вы даете почитать. И вот так вот в дружной компании мы воины света русского языка. Спасибо большое.
Ставьте лайки, рассказывайте про нас, рассказывайте про Ольгу, и всем пусть будет счастье. Ура-ура, пока, до скорых встреч.
Счастливо.
Пока-пока.